Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем цикл наших исторических передач «Чистый образ русской истории». Нам хочется действительно показать чистый образ, отмытый от всех этих мифов. Многое говорили нам, наверное, не так. И вот мы беседуем с замечательным русским православным общественным деятелем, президентом Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого, господином Бойко Великим Василием Вадимовичем. Василий Вадимович, я очень рада, что мы с вами продолжаем вот этот цикл передач. Мы в прошлых передачах подробно говорили о Японской войне, но потом вот эта Великая мировая война, она, по-моему, конечно, в нашем сознании, как нас учили в институтах, в школах, она немножко, ну, искажена, мягко говоря. Вот могли бы вы сказать, вот, как началась?
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Первая мировая война. Что было с Россией, почему она началась? Здесь надо все-таки вернуться немножко назад и сказать, какие выводы сделал государь, император Николай II, и в целом Россия, какие выводы сделала из японской войны. Да. Надо сказать, что государь сделал очень решительные выводы. Был отстранен первый министр Вита от управления, и не просто отстранен, а ему было запрещено вообще находиться на государственной службе. Надо сказать, что этого министра император Николай II получил по наследству от своего отца, императора Александра III. И это был талантливый деятель, но талант он свой использовал, к сожалению, не только на благо и не столько на благо России, сколько на благо лично себя и определенных масонских кругов.
Во многом... Простите, при Александре III, по-моему, он не смел этого делать.
Мы не биографию Вита рассказываем, но на самом деле все было заложено еще при императоре Александре III. Другое дело, что это, может быть, не выходило на поверхность, да. Но его связи, так сказать, он же был двоюродным братом Блаватской, да. Известной главы Теосовского общества.
Ну и супруга его.
И самое главное, что интересы России не совпадали с интересами, да? Вита.
Мягко говоря.
Вот. И надо сказать, что в начале 1906 года государь расстался с этим министром навсегда. Было составлено многотомное исследование по японской войне. Многотомная специальная комиссия. Возглавлял комиссию Василий Гурко. Вот. В том числе был секретный том этой комиссии. Но, собственно, на основе этого секретного тома мы много знаем о том, что происходило, какое предательство происходило генералитета масонского в этой войне. Но этот секретный том был предоставлен только государю и в широкое не попал.
Да.
Вот. А остальные тома были изданы. Вот. Государь постарался поставить на свои места новых генералов, новых адмиралов. Была проведена программа по развитию флота, новая программа по строительству флота, по строительству артиллерии, воздушного флота. Использовались практически все новинки научно-технического прогресса. И Россия семимильными шагами развивала свою промышленность, армию и флот. Была принята программа перевооружения, которая должна была завершиться к 1917 году. Собственно, скрыть это было невозможно. И, естественно, потенциальные противники России, самой Германии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки знали об этом. Но Соединенные Штаты Америки не были тогда потенциальными противниками, они были слишком далеко, и средства, так сказать, передвижения, там, авиации практически еще на дальнее расстояние не летало, корабли были относительно небольшие, поэтому Америка никак не могла считаться какой-то вот игроком на европейском рынке, на европейском континенте.
Хотя обладала, наверное, финансами.
Финансы, да. Но в военном плане была достаточно далеко, и влияние было ограничено. Вот. Поэтому самое главное разворачивалось именно вот противостояние европейских держав. То есть было несколько центров силы. То есть это империя Великобритания, Великобритания, которая составляла колоссальную империю, туда в нее входили и
Да.
Индия, Австралия, как известно, половина Африки, Франция тоже обладала многими колониями, а Германия, как более позднее сформировавшееся единое государство, агрессивно наращивала то есть свою мощь. Ну, немцы, они, надо сказать, что всегда были мастеровыми людьми и наращивали свою тяжелую промышленность, военную промышленность, строили корабли, подлодки. И они чувствовали, что им нужно, вот, то есть логика развития государства
Ну да.
вела к тому, что им нужно расширяться, иметь тоже свои колонии. Они отдельные колонии имели в Африке, вот Намибию, нынешнюю Намибию, Мозамбик,
Ну не так много,
вот,
да.
но не так много. И, конечно, вот противостояние вот этих колониальных держав, так сказать, Великобритании, Франции и Германии, особенно между Францией и Германией, оно было вот практически последние десятилетия перед войной, и Франция старалась заручиться поддержкой России, хотя, в общем-то, противоречия между, ну, то есть, причем между ними было гораздо больше по строю общества. Франция это все-таки была республика, это была революционная республика, там были практически уже упадок веры, даже той католической, так сказать, Германия, она более была такая, ну, сказать, страна строгих, строгих правил, строгих нравов, более, ну, монархическая была страна, пусть там монархия была такая полуконституционная, но все-таки. И не случайно во время Японской войны помогала России бороться с Японией только Германия. Франция практически ничего не сделала, только под конец войны или там даже после войны дала какие-то кредиты серьезные. А вот в военном плане помогала Германия, ну, хотя бы то, что немецкие пароходы снабжали углем вторую тихоокеанскую эскадру, которая шла сражаться в Японское море. Поэтому, ну, конечно, подтверждались, конечно, слова императора Александра Третьего, что у России есть только два союзника, ее армия и флот, и, собственно, его сын, император Николай II, следовал этому принципу и развивал эти два направления. Конечно, ну, можно сказать, что России повезло с премьер-министром Столыпиным, Аркадием Столыпиным, который
Но он
провел
слишком
целый
мало
ряд,
был на своем посту.
ну, не так мало, не так мало, надо сказать, что
Сделал много, да, но как расправились жестоко с ним эти силы.
больше 5 лет
Ну,
он
это мало.
занимал пост. Вот. Поэтому Россия была в техническом плане развивалась и готовилась к войне. Надо сказать, что
Именно с Германией, простите.
ну, здесь скорее не с Германией, а с Австро-Венгрией, потому что, собственно, именно прежде всего пучок конфликтов был именно в Австро-Венгрии, в Балканах. Австро-Венгрийская империя хотела стать империей трех народов немцев, венгров и славян. Она и создавала некую почву для конфликтов. Вот. И противостояние между Сербией, которая старалась объединить южных славян, так сказать, она и создавала некие вот напряжения, да, которым пользовались, конечно, круги, которые, ну, стремились разрушить, то есть установить новый мировой порядок, что называется, который сейчас у нас, и который потом и Гитлер провозглашал, новый мировой порядок, да. И это лозунг, собственно, масонских кругов. Это не Гитлер его придумал, новый мировой порядок, а это лозунг, который возник еще в 19 веке, это революционный масонский лозунг. И понятно, что, может быть, в национальные интересы Германии и национальные интересы Австро-Венгрии, их правящих династий, совсем не заключались в войне с Россией. И это большинство, ну, многие там понимали, собственно, понимал эрцгерцог Фердинанд, наследник Австро-Венгерского престола, которого и убили, наверное, за это прежде всего. Понимал, собственно говоря, наверное, и Вильгельм, так сказать, но, так сказать, многие, опять-таки, министры правительств хотели этой войны, хотели, ну, как всегда, война, это, так сказать, кому война, кому мать родна, так сказать,
Но с
можно
Германией у нас,
заработать,
по-моему,
промышленникам
были.
можно заработать на военных заказах, министрам можно заработать на взаимодействии с промышленниками, военным можно получить награды, ну, именно генералам, адмиралам, так сказать, поэтому здесь, к
А народу
сожалению.
слезы. Но тем не менее, ведь с Германией у нас были не такие плохие отношения. Во всяком случае, вот моя бабушка написала стихи, потому что дед воевал и на первой войне, папа на второй. И она написала: «Опять Германия на нас, сильнейших двух опять столкнули. Мой сын пошел под пули, но за Россию, не за класс». То есть отношение почему-то к Германии было вот таким, что там какие-то другие силы столкнулись.
Да. Но более того, надо сказать, что и, собственно говоря, в элите русского общества было достаточно много немцев по крови.
Да.
Они, может, по духу были уже русские, но имеются
Ну, так и говорили
прибалтийские,
русские
да,
немцы.
прибалтийские немцы, поволжские немцы. Ну, прежде всего, прибалтийские немцы, которые, собственно, из Ливонии.
Да.
То есть по духу большинство из них уже было, они гораздо более были русскими, чем немцами. Я сейчас точно не,
Оздзейские.
да, не, точно не помню, но как-то даже уже при начале мирной войны, там, я боюсь ошибиться точно с фамилиями, но то, что так сказать, русский генерал Бюлов там сражался против немецкого генерала Ворона.
Ну да.
Ну, вообще Россия и русские немцы – это самые близкие, ну, славяне и немцы – это самые близкие
Самые близкие
народы.
нам, да.
Да, то есть гораздо дальше там латыши, эстонцы, так сказать, французы, англичане, а немцы самые близкие к нам. И собственно, во всей истории, если посмотреть историю наших взаимоотношений, то это история, так сказать, войны. Это при Александре Невском, собственно, Ливонский орден меченосцев, Ливонский
Да.
орден, война. Это, соответственно, война с Ливонским орденом во времена великого князя и государя Иоанна Васильевича, Василия Ивановича и еще одного Иоанна Васильевича Грозного. Вот. Ну и потом, а потом уже все, то есть, вот потом уже война, ну только война с Пруссией уже, так сказать, с Фридрихом, императором Фридрихом, это при Елизавете Петровне. А так вот уже во времена наполеонских войск мы уже скорее, Пруссия в основном была нашим
Конечно,
союзником,
да.
и это установилось на весь практически 19 век. Но к концу 19 века, собственно говоря, приложили много очень усилий к тому, чтобы
В конце
разорвать отношения, да, в
19-го.
конце 19 века, да. Вот. Из-за чего, собственно, Россия стала помогать Франции. И был какой-то некий точка перегиба, что называется, точка, когда Россия развивается, ей нужны кредиты, а она обращается к своему союзнику Германии за кредитами, а немецкие банкиры все одним голосом, ну, под разными предлогами отказываются кредитовать. А альтернатива – это Франция, а Франция соглашается. И Франция вкладывает очень много денег в Россию. Вот, поэтому здесь, так сказать, немцы, конечно, сами виноваты. Не послушались они Бисмарка, который говорил, что
Да.
ни в коем случае нельзя воевать с Россией.
Хорошие слова, да.
Вот. Конечно, это силы вот нового мирового порядка, революционные, масонские силы, они и стремились разрушить империи, Германскую империю, Австро-Венгерскую империю, Российскую, ну,
Ну,
прежде всего,
прежде
Российскую
всего,
империю,
да.
и заодно еще и Османскую империю,
Четыре
да.
империи пали.
Вот, это было главной целью, это было главной целью, и достаточно хитро было все скомбинировано. Победили, в результате победили даже не французы, там, не англосаксы, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они главные бенефициары победы в войне. Они сумели сконструировать ситуацию так, что поражение понесла не только вот держава оси Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, но и Россия, которая вроде как воевала против Германии и Австро-Венгрии, и Османской империи, и воевала успешно. Вот. Но возвращаясь все-таки к началу войны, надо сказать, что государь-император сделал все возможное для того, чтобы не допустить начала боевых действий. Надо сказать, что террорист Гавриил Принцип убил наследника Австро-Венгерского престола, принца Фердинанда, в конце июня 2014 года. А война, ну, фактически решение о войне
В августе.
принималось уже в последних числах июля, в первых числах
Да.
августа. То есть прошло больше месяца. Больше месяца мир балансировал на грани войны, и наш император предпринимал все усилия для того, чтобы не допустить. Он один раз уже за 2 года до этого не дал втянуть Россию в Балканскую войну. И сейчас тоже предпринимал все усилия. Надо сказать, что как такового приказа, указа о начале боевых действий, ну, он был, но он последовал позже, когда фактически уже война началась. Это вот такая вещь, что министры не дали договориться двум императорам, Вильгельму и Николаю. Не дали договориться, буквально в
И
смысле.
с той,
И
с другой стороны.
немецкие министры, и наши. Почему? Здесь тонкая вещь. Кто первый начнет мобилизацию, играла очень важную роль. Потому
А
что
кто первый начал, они?
сейчас я объясню. Значит,
Противники?
все-таки население было не в городах в основном, ну, в России, по крайней мере, в селах. То есть сам время мобилизации было гораздо больше, это минимум 2 недели. Кто первый отмобилизует армию, кто первый подвезет ее к фронту, тот и выиграл. То есть был очень высокий риск, что Германия, более компактная страна, с более плотным населением, с большей сетью железных дорог, сможет быстрее отмобилизовать армию и быстрее начать наступление и разгромить войска на начальном этапе. Собственно, Германия так и сделала в отношении Франции. То есть буквально в первых числах войны Германия уже в бинокль просматривала Париж. Именно за счет скорости мобилизации, скорости наступления. Вот. Ну, на два фронта Германия не могла воевать, так сказать, и поэтому Париж остался не занят.
Германия
Потому что
готовилась.
Россия сумела отмобилизовать быстро свои войска. И поэтому вот этот момент, решающий, кто начнет мобилизацию, а когда мобилизация началась, то фактически, ну, другая страна считала, что война началась. То есть там не было вот этого,
А
паузы не было.
предотвратить ее уже никак нельзя было. Ведь
Паузы
Григорий
не было.
Ефимович Распутин, по-моему, был против.
Да, против были очень многие,
Да.
против были очень многие. И клеветали на Распутина, клеветали на царя, клеветали на
Ой, на
императрицу,
императрицу, да.
клеветали на всех, кто был за императорскую православную монархию. Потому что, к сожалению, уже общество стояло на грани того, что многие элиты хотели жить как во Франции, да? Вот этот яд западного либерализма, он уже проникал во все поры общества. Ну и как говорится, Господь узрел их желание, и в России сделалось, как во Франции, как в Вандее погибло миллионы крестьян во время революции, да? Когда фактически был совершен геноцид французского католического народа, так и в России случился
У нас даже
геноцид
хуже.
русского
У
православного
нас
народа.
даже хуже. Ну вот смотрите, Василий Владимирович, во время Великой Первой мировой войны неприятель дальше Пруссии ведь не дошел. А Вторая мировая война, посмотрите, почти до Москвы дошли. Вот в
Ну,
чем
давайте
здесь дело?
просто,
Потому что доблестная армия,
да,
значит,
давайте
готовилась.
к началу войны, да, то
Давайте.
есть Россия, видя, что Франция практически сейчас падет, что немцы займут Париж, вынужден бросить самые боеспособные части, свою гвардию.
Именно гвардию.
Да, именно гвардию. Ну, и другие войска, не только гвардию, но гвардию прежде всего, и конногвардейцев. Я это знаю как бы не только из учебников истории, из монографий, из воспоминаний. Просто мой сам дед Василий Алексеевич Бойко, служил в первом эскадроне конногвардейского полка. И он каждый раз, когда его спрашивают о войне, он начинал рассказывать именно об этом наступлении на Кенигсберг. Да, в августе 1914 года, в первой же неделе войны, русские войска практически подошли к Кенигсбергу. И только, можно сказать, чудо для Германии, это было чудо, что были спасены, Германия была спасена от полного разгрома. Естественно, немцы стали перебрасывать войска из-под Парижа, ну, из наступления на Париж, на Восточный фронт, чтобы уже, так сказать, русские войска не взяли не только Кенигсберг, но и Берлин. Потому что войска были уже сосредоточены на Востоке, и если бы они были разгромлены, то в скорости открывался путь на Берлин. Ну,
А
по крайней мере,
Россия
угроза такая
готовилась,
есть.
конечно, к войне, да?
Да, несомненно. Вот. Почему, так сказать, не удалось взять Кенигсберг, почему не удалось развить успех? Потому что, ну, как я и говорил, что нужно было сосредоточить много сил. Германия была серьезным противником, а Россия большая территория, так сказать, и вот часть армии сумели подвести, бросить, но немцы сумели быстро отреагировать. Плюс, так сказать, не хватило взаимосвязи, не хватило опыта взаимодействия с армиями, и немцы сумели отбиться. И война стала уже носить позиционный характер. Если посмотреть на карту, то Польша, российская Польша, польское царство, то есть она была окружена из запада, из
Да.
севера, из юга немецкой территории. Поэтому весь фактически конец 14-го, весь 15-й год и связан был с тем, что немцы вот этот выступ, они и постепенно они его забирали. Война шла именно на территории Польши. Многие скажут, ну а зачем эта война, в общем, России? Зачем? Как вот вы сами говорили, что немцы близкий нам народ, так сказать, империя тоже,
Мне кажется, ближе французов.
да, ближе французов. Но вот такова воля Божия. То есть Россия должна была стоять в этом твердо, должна была не сдаваться. И если Господь вот попустил такое противостояние двух народов и вообще двух блоков стран, крупнейших стран, то Россия должна отстаивать была свою независимость, свою целостность.
И в народе, и в армии в том числе ведь был такой энтузиазм, любовь к родине, патриотизм. И вдруг, я не знаю
Но
почему.
часто этот энтузиазм носился такой характер истерии. То есть здесь,
Почему истерии?
ну, к сожалению,
Не
так вот. Я
знаю, да?
с точки зрения вот считаю, что это было специально вот такое нагнетание обстановки, что вот, потому что война это всегда тяжелая вещь. Радоваться войне или радоваться даже успеху в войне нужно сдержанно, да, как православные говорят, да, радуйтесь трепетом. Вот, то есть радоваться надо было с трепетом. А, к сожалению, у нас это воспринято было так, что громи немецкие лавки, выгоняй немцев из России. Вот. А немецкая экономика с российской была связана очень тесно. И надо сказать, что это тоже заслуги государя, что удалось перестроить экономику, вот, разорвались связи с Германией, а они были иногда технологические. То есть мы закупали много того в Германии, чего у нас не было. И вот буквально в первые годы войны Россия перестроилась свою экономику и сумела стала производить другие, там, те же запчасти, там, какие-то изделия, которые закупались в Германии, стали производить самостоятельно. То есть промышленность, несмотря на войну, промышленность развивалась очень бурно. Вот. И, ну, так сказать, конечно, вот эта антинемецкая истерия, она во многом потом послужит плохой службе, так сказать, России. Ну, в том числе, потому что эта истерия, она перекидывалась и на людей верных. То есть верных немцев, и которые на самом деле были русскими, в том числе и на императрицу, да, ее постоянно убеждали, что она немка, что она якобы имеет
И
какую-то
клеветали на это,
связь,
да.
так сказать, с
Чуть ли не шпионка,
Берлином,
да.
да. Но это глупость, потому что, так сказать, ясно, что она была гессенской принцессой, воспитывалась в Великобритании у своей бабушки, королевы Виктории, и с прусской системой государственности она практически не была никак связана. То есть ее интересы были скорее даже вот чисто личностные, даже если отложить брак, семью. Но даже принцесса Алиса, представим себе, что это было бы, когда она еще была принцессой Алисой. Принцесса Алиса была бы, скорее всего, не на стороне Берлина, а на стороне
Англия.
Лондона и Санкт-Петербурга.
Ну да, там бабушка королева Виктория, конечно.
Да. Поэтому здесь вопрос стоял такой очень, что надо биться с врагом, но не народ враг, не немец враг, а враг те силы, которые немцев, так сказать,
Да.
подвигли сражаться с Россией, с Францией.
И
Силы.
распропагандировали нашу армию. По-моему, там ведь тоже пропаганда даже туда.
Не, в первые годы
Нет?
нет. В первые годы
Нет?
нет. Надо сказать, что российский солдат стоял очень твердо. Здесь надо вспомнить геройские сражения в Августовских лесах. Ведь представьте
Явление
себе.
августовской иконы,
Да,
да.
представьте себе, что на протяжении больше года немцы шли только вот пошагово, чуть-чуть, так сказать,
Да,
продвигались по
дальше
территории.
Пруссии не пустили.
Вот. Заняли фактически Польшу и западные области Белоруссии уже там к концу, то есть, ну, к концу царствования императора Николая II, они даже Ригу не взяли. Даже не взяли Ригу. Вот. Хотя во Второй мировой войне Рига была взята, по-моему, через 2 недели. Если вспомнить.
Так что же, это сорванный триумф, как теперь говорят,
Вот.
да? Мы же были накануне победы.
Ну, до победы еще было далеко. Я просто хотел еще обратить внимание, что 15-й год был годом поражения российских войск, потому что ощущался прежде всего снарядный голод. То есть Германия превосходила Россию прежде всего в количестве выпускаемых снарядов, тяжелой артиллерии, именно тяжелой артиллерии. И это сказывалось на фронте, так сказать. Пробивали бреши, пробивали окопы. Россия в самом начале войны разместила заказы по изготовлению снарядов не только на своих заводах, но и на заводах в Англии, в Америке. Император передал золото в оплату как бы этих заказов. Эти заказы в Россию так и не поступили. Это
Это
вот
не
одна.
то самое золото, о котором теперь говорят, что там.
Ну, и это в том числе. Там были другие еще программы по передаче золота. Но конкретно речь идет о том, что передали золото в оплату заказов не только снарядов, но и там другого вооружения. Практически ничего из этих вооружений в Россию, ну, прежде всего, снаряды, не поступило в том объеме, в каком заказывалось. Ну, были какие-то партии, были какие-то поставки,
Да.
но гораздо больше удалось организовать производство именно в России. Потому что император практически курировал сам вручную это развитие этой промышленности, и уже к концу 2015 года этот голод исчез. И не просто исчез, а Россия сумела наладить производство в такого количества вооружений, что хватило уже и Красной армии. То есть на запасах произведенных и обмундирования, и снарядов, и пушек, и пулеметов прошла вся гражданская война, и еще все 20-е годы, и некоторые снаряды расстреливали еще во Вторую мировую войну. Вот. То есть промышленность была налажена. Но, увы, целый ряд решений, которые принял главнокомандующий, а командовал армией дядя императора Николая II Николай Николаевич, целый ряд его решений, ну, носил губительный характер, просто
Губительный, да.
губительный. В частности,
Вот он-то почему все-таки императорской крови, великий князь.
ну, и пиратская кровь – это еще не все. Помазанник Божий, помазанник он один Божий. Вот. И, например, были приняты такие решения, как эвакуация населения с захваченных немцами территорий. Зачем это делалось, непонятно, потому что немцы в ту Первую мировую войну особенно не зверствовали над населением. Но, однако же, переселялись там миллионы и миллионы людей, снимались с посиженных мест той же Польши, евреи в том числе, белорусы там, снимались со своих мест и перемещались в центральные губернии России. Фактически была отменена черта оседлости. То, что вот говорят, что евреи очень, так сказать, любят вспоминать, вот, что вот черта оседлости была, хотя эта черта оседлости сегодня включает там, Украину, Белоруссию, всю Прибалтику, да, по нынешним границам.
Да.
То есть это были фактически целые страны. Вот. Но она фактически в первом ну, уже была отменена в 2015 году, а официально отменена в 2016 году. И миллионы и миллионы людей, оставшиеся без какого-то привычного заработка, привычной жизни, были перемещены в центральные губернии, что создавало некую революционную уже ситуацию, потому что, естественно, всех устроить на работу невозможно, особенно те, которые они хотели, так сказать. Вот. Целый ряд других еще было ошибок было сделано. И надо сказать, что, ну, взять того же, так сказать, Куропаткина, да, его поставили в начале войны командовать, по-моему, одной из армий Северного фронта. И он действовал себя так же, как и в Маньчжурии. Отступать, отступать, заманивать врага в тыл. Ну, это, так сказать, а-ля Кутузов, а на самом деле просто предательство. Вот. И Гусарев нужно было Куропаткина снять и отправить его в Среднюю Азию, так сказать, наместником. Вот. Но, к сожалению, происходили другие вещи. То есть генералы, которые одерживали победы над немцами, генералы, которые не были вот в этом масонском круге заговорщиков, они постепенно находили поводы высшее командование армии их убрать с фронта. То есть шла дискриминация верных царю и успешных генералов.
Это
Например,
благодаря Николаю Николаевичу.
не только. Там, к сожалению, уже измена настолько проникла в высший генералитет, что не только один Николай Николаевич, там очень многие масонские круги действовали. Ну, пример генерала Розенкампф. Один из тех,
Да.
кто подавлял, успешно сражался с японцами, подавлял, так сказать, революционное восстание от Харбина до Читы в 1905 году. Он вполне успешно командовал армией и вот в начале войны. Но по неизвестной причине там, ну, типа, вот, был снят со своей должности. И так, к сожалению, вот историк Борис Галенин, он сейчас, например, готовит труд, где четко показывает, как именно видные генералы, верные царю и отечеству, выводятся и отправляются на какие-то мелкие ненужные должности в тыл, так сказать, или вообще-то в отставку.
Но
А
государь знал
остаются
об этом.
государь не всемогущ. Это у нас Господь Бог один всемогущ и всеведущ. Государь, так сказать, опирается на верные генералы. Он старался расставить верных генералов. Ну, как он мог не доверять дяде, да? Ну, подумайте, да? Дяде, ну, формально он не давал поводов недоверия. Это его родной дядя, с которым он жил, вырос, вот, который тоже вроде как служил России. Но, однако, действия его были, к сожалению, не такие. И так можно про многих сказать. Так можно
Но
сказать.
ведь многие из дома Романовых, ну не многие, но есть такие, которые даже отдали жизнь, как, например,
Да.
князь Олег,
Да. Были.
сын
Да,
Константина
да, да.
Константиновича,
Были и
он отдал
такие, и
жизнь.
такие. Были верные, и были неверные. Но неверные, к сожалению, к этому моменту
Было больше?
были, занимали более высокие посты и действовали системно.
Дорогие друзья, вот на этом мы закончим нашу первую передачу о Великой Первой мировой войне. Мы продолжим обязательно. Я от вашего имени благодарю нашего дорогого собеседника Василия Вадимовича Бойко-Великого. Он возглавляет замечательный фонд, русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого и является русским предпринимателем и известным русским православным общественным деятелем. Благодарю вас,
Спасибо.
Василий Вадимович, и с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего доброго. Храни Господь.